Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 6. Глава 1. Государь, державный великий князь Иоанн III Васильевич. Годы 1462-1472. Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством, образуется держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель. Каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу Отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости, но правительство уже действует по законам ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских. Посольства великокняжеские спешат ко всем дворам знаменитым. Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице. Император, папа, короли, республики, цари азиатские приветствуют монарха российского, славного победами и завоеваниями от прадедов Литвы и Новгорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия. Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными руками извлекаем из зон их металлы драгоценные. Вот содержание блестящей истории Иоанна III, который имел редкое счастье властвовать 43 года и был достоин оного властвовать для величия и славы россиян. Иоанн на 12-м году жизни сочетался браком с Марией, Тверскую княжную. На 18-м уже имел сына, именем также Иоанна, прозванием Молодого, а на 22-м сделался государем. Но в лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным, а ему природную. Ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности. Ждал случая, избирал время. Не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности и несправедливости, уважая общее мнение и правила века. Назначенный судьбою восстановить единодержавие в России, он не вдруг предприял сие великое дело и не считал всех средств дозволенными. Московские наместники управляли Рязанью. Малолетний князь ее, Василий, воспитывался в нашей столице. Иоанн одним словом мог бы присоединить его землю к великому княжению, но не хотел того и послал 16-летнего Василия господствовать в Рязани, выдав за него меньшую сестру свою, Анну. Признал также независимость Твери, заключив договор с Шурином Михаилом Борисовичем, как с братом и равным ему великим князем. Не требовал для себя никакого старейшинства, дал слово не вступаться в дом святого Спаса, не принимать ни Твери, ни Кашина от хана, утвердил границы их владений, как они были при Михаиле Ярославиче. Зять и Шурин условились действовать заодно против татар, Литвы, Польши и немцев. Второй обязывался не иметь никакого сношения с врагами первого, с сыновьями Шемяки, Василия Ярославича Боровского и с Можайскими. А великий князь обещал не покровительствовать врагов Тверского. Михаил Андреевич Верейский по договорным грамотам уступил Иоанну некоторые места из своего удела и признал себя младшим в отношении к самым меньшим его братьям. Впрочем, удержал все старинные права князя владетельного. Псковитяне оскорбили Иоанна. Василий Темный незадолго до кончины своей дал им в наместники, без их воли, князя Владимира Андреевича. Они приняли его, но не любили и скоро выгнали. Даже обругали и столкнули с крыльца навече. Владимир поехал жаловаться в Москву, куда вслед за ним прибыли и бояре псковские. 3 дня великий князь не хотел их видеть. На 4-й выслушал извинения, простил и милостиво дозволил им выбрать себе князя. Псковитяне избрали князя Звенигородского Ивана Александровича. Иоанн утвердил его в всем достоинстве и сделал еще более, прислал к ним войско, чтобы наказать немцев за нарушение мира, ибо жители Дерпта посадили тогда наших купцов в темницу. Сия война, как обыкновенно, не имела важных следствий. Немцы с великим стыдом бежали от передового отряда российского, а псковитяне, имея у себя несколько пушек, осадили Нейгаузен и посредством магистра Ливонского скоро заключили перемирие на 9 лет, с условием, чтобы епископ Дерптский, по древним грамотам, заплатил какую-то дань великому князю, не утесняя в всем городе ни жителей русской слободы, ни церквей наших. Воевода Иоаннов князь Федор Юрьевич возвратился в Москву, осыпанный благодарностью псковитян и дарами, которые состояли в 30 рублях для него и в 50 для всех бывших с ним бояр ратных. Новгородцы не взяли участия в сей войне и даже явно доброжелательствовали ордену. В досаду им псковитяне отложились от их архиепископа, хотели иметь своего особенного святителя и просили о том великого князя. Еще Новгород находился в дружелюбных сношениях с Москвою и слушался ее государя. Благоразумный Иоанн ответствовал псковитянам: «В деле столь важном я должен узнать мнение митрополита и всех русских епископов. Вы и старшие братья ваши, новгородцы, моя отчина, жалуетесь друг на друга. Они требовали от меня воеводы, чтобы смирить вас оружием. Я не велел им мыслить о сём междоусобии, не задерживать ваших послов на пути ко мне. Хочу тишины и мира, буду праведным судьёю между вами». Сказав, совершил дело миротворца. Псковитяне возвратили церковные земли архиепископу Ионе и взаимными клятвами подтвердили древний союз братский с новгородцами. Через несколько лет духовенство псковское, будучи весьма недовольно правлением Ионы, обвиняемого в беспечности и корыстолюбии, хотела без его ведения решить все церковные дела по Номоканону и с согласия гражданских чиновников написала судную для себя грамоту. Но великий князь вторично вступился за древние права архиепископа. Грамоту уничтожили, и все осталось, как было. 3 года Иоанн властвовал мирно и спокойно, не сложив с себя имени данника ординского, но уже не требуя милостивых ярлыков от хана на достоинство великокняжеское, и, как вероятно, не платя дани, так что царь Ахмат, повелитель волжских улусов, решился прибегнуть к оружию. Соединил все силы и хотел идти к Москве. Но счастье, благоприятствуя Иоанну, воздвигло орду на орду. Хан крымский Азигирей встретил Ахмата на берегах Дона. Началась кровопролитная война между ими, и Россия осталась в тишине, готовясь к важным подвигам. 1466-1467 годы. Кроме внешних опасностей и неприятелей, юный Иоанн должен был внутри государства преодолеть общее уныние сердец, какое-то расслабление, дремоту сил душевных. Истекала 7000 лет от сотворения мира по греческим хронологам. Суеверие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла в людей равнодушие ко славе и благу Отечества. Менее стыдились государственного ига, менее пленялись мыслью независимости, думая, что все ненадолго. Но печальное тем сильнее действовало на сердца и воображение. Затмения, мнимые чудеса ужасали простолюдинов более, нежели когда-нибудь. Уверяли, что Ростовское озеро целые 2 недели страшно выло всякую ночь и не давало спать окрестным жителям. Были и важные действительные бедствия. От чрезвычайного холода и морозов пропадал хлеб в полях. 2 года сряду выпадал глубокий снег в мае месяце. Язва, называемая в летописях железою, еще искала жертв в России, особенно в новгородских и псковских владениях, где, если верить исчислению одного летописца, в 2 года умерло 250 652 человека. В одном Новигороде 48 402 человека, в монастырях около 8000. В Москве, в других городах, в селах и на дорогах также погибло множество людей от сей заразы. Огорчаясь вместе с народом, великий князь сверх того имел несчастье оплакать преждевременную смерть юной, нежной супруги Марии. Она скончалась внезапно. Иоанн находился тогда в Коломне. Мать его и митрополит погребли ее в Кремлевской церкви Вознесения, где со времен Василия Дмитриевича начали хоронить княгинь. Сию неожидаемую кончину приписывали действию яда, единственно потому, что тело умершей вдруг отекло необыкновенным образом. Подозревали жену дворянина Алексея Полуевктова, Наталью, которая, служа Марии, однажды посылала ее пояс к какой-то ворожее. Доказательства, столь неверные, не убедили великого князя в истине предполагаемого злодейства. Однако ж Алексей Полуевктов 6 лет не смел показываться ему на глаза. Горестным случаем всего времени летописцы причисляют и то, что первосвятитель Феодосий, добродетельный, ревностный, оставил митрополию. Причина достопамятна. Набожность, питаемая мыслью о скором представлении света, способствовала неумеренному размножению храмов и священнослужителей. Всякий богатый человек хотел иметь свою церковь. Празднолюбцы шли в диаконы и в попы, соблазняя народ не только грубым невежеством, но и развратной жизнью. Митрополит думал пресечь зло. Еженедельно собирал их, учил, вдовых постригал в монахи, распутных лишал сана и наказывал без милосердия. Следствием было, что многие церкви опустели без священников. Сделался ропот на Феодосия, и сей пастырь строгий, но не весьма твердый в душе, с горести отказался от правления. Великий князь призвал в Москву своих братьев, всех епископов, духовных сановников, которые единодушно избрали суздальского святителя Филиппа в митрополиты. А Феодосий заключился в Чудове монастыре и, взяв в келью к себе одного прокаженного, ходил за ним до конца жизни, сам омывая его с трупы. Россияне жалели о пастыре столь благочестивом и страшились, чтобы небо не казнило их за оскорбление святого мужа. Наконец, Иоанн предприял воинскими действиями рассеять свою печаль и возбудить в россиянах дух бодрости. Царевич Касим, быв верным слугою Василия Темного, получил от него в удел на берегу Оки мещерский городок, названный с того времени Касимовым. Жил там в изобилии и спокойствии, имел сношения с вельможами казанскими и, тайно приглашенный ими свергнуть их нового царя Ибрагима, его пасынка, требовал войска от Иоанна, который с удовольствием видел случай присвоить себе власть над опасную Казанью, чтобы успокоить наши восточные границы, подверженные впадением ее хищного воинственного народа. Князь Иван Юрьевич Патрикеев и Стрига Оболенский выступили из Москвы с полками. Касим указывал им путь и думал внезапно явиться под стенами Ибрагимовой столицы. Но многочисленная рать казанская, предводимая царем, уже стояла на берегу Волги и принудила московских воевод идти назад. В всем неудачном осеннем походе россияне весьма много претерпели от ненасти и дождей. Тонули в грязи, бросали доспехи, уморили своих коней и сами, не имея хлеба, ели в пост мясо, что могло случиться тогда единственно в ужасной крайности. Однако ж возвратились все живы и здоровы. Царь не смел гнаться за ними, а послал отряд к Галичу, где татары не могли сделать важного вреда, ибо великий князь успел взять меры, заняв воинскими дружинами все города пограничные: Нижний, Муром, Кострому, Галич.